Глава 7. 25 лет спустя Билли Пилигрим сел в Иллиуме в специально заказанный самолет. Он знал, что самолет разобьется, но говорить об этом не хотел. Зачем зря валять дурака? Самолет вез Билли с 28 другими оптометристами на конференцию в Монреаль. Жена Билли, Валенсия, осталась на аэродроме, а тесть Билли, Лайонел Марбл, сидел рядом с ним в кресле, затянув ремни. Лайонел Марбл был машиной. Конечно, трольфомадорцы считают, что все живые существа и все растения во Вселенной — машины. Им смешно, что многие земляне так обижаются, когда их считают машинами. На аэродроме машина по имени Валенсия Марбл Пилигрим ела шоколадку и махала на прощание платочком. Самолет взлетел благополучно. Такова была структура данного момента. На самолете летел квартет любителей, тоже оптометристов. Они называли себя «чепы», что означало «четырехглазые подонки». Когда самолет уже был в воздухе, машина, тесть Билли, попросила квартет спеть его любимую песенку. Они знали, чего он просит, и спели ему такие куплетики. «Снова я сижу в тюрьме, снова по уши в дерьме, и болят, болят различные места. Я кляну свою судьбу, ох, увидеть бы в гробу эту стерву, что кусалась неспроста». И тесть Билли гоготал, как сумасшедший, и все просил спеть ему еще одну его любимую песенку, и квартет охотно запел, подражая акценту пенсильванских шахтеров-поляков. «Вместе в шахте Майка я, закадычные друзья, уголек загребай, раз в неделю погуляй». Кстати, о поляках. Дня через три после приезда в Дрезден Билли случайно увидал, как публично вешали поляка. Билли приходил на работу вместе с другими ранним утром и на футбольном поле увидал виселицу и небольшую толпу. Поляк работал на ферме, и его повесили за связь с немецкой женщиной. Такие дела. Зная, что самолет вскоре разобьется, Билли закрыл глаза и пропутешествовал во времени обратно, в 1944 год. Снова он оказался в Люксембургском лесу с тремя мушкетерами. Роланд Твири тряс его, стукал его головой о дерево. «Идите без меня, ребята», — говорил Билли Пилигрим. Квартет на самолете пел «Жди восхода солнца, Нелли», когда самолет врезался в горную вершину Шугарбуш в Вермонте. Погибли все, кроме Билли и второго пилота. Такие дела. Первыми к месту катастрофы прибыли молодые австрийцы, инструкторы со знаменитой горнолыжной станции. Они переговаривались по-немецки, переходя от трупа к трупу. На них были закрытые черные шлемы-маски с прорезями для глаз и красными помпонами на макушке. Они были похожи на фантомы или на белых людей для смеху, наряженных неграми. Билли был ранен в голову, но сознание не потерял. Он не понимал, где он. Губы у него шевелились, и один из фантомов приложил к ним ухо, чтобы уловить слова, которые могли стать для Билли и последними. Билли подумал, что фантом имеет какое-то отношение ко Второй мировой войне, и шепнул ему свой адрес. «Шлахтхоф 5». Вниз с горы Билли спускали на горных санках. Фантомы правили веревками и звонко кричали, требуя дать им дорогу. У подножья тропа заворачивала вокруг подъемника с креслицами. Билли смотрел, как вся эта молодежь в ярких эластичных костюмах в огромных башмаках и выпуклых защитных окулярах, словно выперших из их черепов, взлетала в желтых креслицах до неба. Ему показалось, что это какой-то новый потрясающий этап Второй мировой войны, но Билли Пилигриму было все равно. Да и почти все на свете было ему безразлично. Билли был помещен в небольшую частную клинику. Знаменитый нейрохирург прибыл из Бостона и 3 часа оперировал Билли. После операции Билли 2 дня лежал без сознания, и ему снились миллионы событий, из которых кое-что было правдой. Все правдивые события были путешествием во времени. Правдивым событием был и первый вечер на территории Боэн. Вместе с бедным старым Эдгаром Дарби он вез пустую двухколесную тачку по тропке между загонами для скота. Они направлялись на кухню за ужином для всех. Их охранял 16-летний немец по имени Вернер Глюк. Оси колес на тачке были смазаны жиром убитой скотины. Такие дела. Солнце зашло, и последние отблески подсвечивали город за деревенским пустырем у праздных Боэн. Город был в затемнении, вдруг начнется налет. В Дрездене Билли не увидал самой радостной на свете картины, как после захода солнца город, мигая, зажигает один за другим все свои огоньки. А внизу протекала широкая река, и в ней отразились бы эти огни, и они так мило подмигивали бы в темноте. Река звалась Эльба. Молодой солдат Вернер Глюк родился в Дрездене. Он никогда не бывал на бойнях и не знал, где тут кухня. Он был высокий и слабосильный, как Билли. Даже мог бы сойти за его младшего брата. Да, впрочем, они и были дальними родственниками, только никогда об этом так и не узнали. Глюк был вооружен невероятно тяжелым мушкетом, одноствольным музейным экспонатом с восьмигранным прикладом и стволом без нарезки. Он и штык привинтил. Штык был похож на длинную вязальную спицу. Желобков для стока крови на нем не имелось. Глюк повел американцев к зданию, где, как он думал, помещалась кухня, и открыл раздвижные двери. Но это была вовсе не кухня. Это была раздевалка перед общим душем, вся в клубах пара. Там оказалось 30 с лишним девочек-школьниц. Это были немки, беженки из Бреславля, где шла страшная бомбежка. Девочки тоже только что приехали в Дрезден. Дрезден был битком набит беженцами. Девочки стояли совершенно голенькие, все было видно как на ладони, а в дверях, как вкопанные, остановились Глюк и Дарби, и Билли Пилигрим, мальчишка-солдат и бедный старый школьный учитель, и Шут в лазоревой тоге и серебряных сапогах. Девочки завизжали. Они стали прикрываться руками, повернули спины и так далее, и стали еще прекрасней. Вернер Глюк никогда раньше не видел голых женщин и сразу закрыл двери. Билли тоже их никогда не видал. Только для Дарби в этом ничего нового не было. Когда эти три дурака наконец нашли кухню, раньше там готовили еду для рабочих бойни, все уже ушли домой, кроме одной женщины, нетерпеливо дожидавшейся их. В войну она овдовела, такие дела. На ней уже было и пальто, и шляпка. Ей давно хотелось домой, хотя там ее никто не ждал. Ее белые перчатки лежали рядышком, набитой жестью буфетной стойки. Она приготовила для американцев два больших бидона супу. Суп грелся на притушенных газовых горелках. Приготовила она и груду черного хлеба. Она спросила Глюка, не слишком ли он молод для армии. Он согласился, да. Она спросила Эдгара Дарби, не слишком ли он стар для армии. Он сказал, да. Она спросила Билли Пилигрима, что это он так вырядился. Билли сказал, не знаю, просто стараюсь согреться. «Все настоящие солдаты погибли», — сказала она. И это была правда. Такие дела. Лежа без сознания в Вермонте, Билли видел еще одну правдивую картину. Себя за работой, которую он вместе со всеми остальными делал целый месяц, пока город не разрушили. Они мыли окна, подметали полы, чистили нужники, упаковывали в картонные ящики банки и запечатывали эти ящики на заводе, где делали сироп на патоке. Сироп содержал витамины и всякие соли. Сироп выдавали беременным женщинам. У сиропа был вкус жидкого меда с можжевеловым дымком, и все рабочие завода тайком весь день ели этот сироп ложками. Хотя они и не были беременными, но витамины и минеральные соли им тоже были необходимы. В первый день работы Билли не ел сиропа, а другие американцы ели. Но уже на второй день Билли тоже ел сироп ложками. Ложки были растыканы повсюду, за стенными полками, в ящиках, за радиаторами и так далее. Их прятали, услышав чьи-нибудь шаги. Есть сироп было преступлением. На второй день Билли вытирал пыль за радиатором и нашел ложку. За его спиной стоял чан со остынущим сиропом. Видеть Билли мог только один человек, бедный старый Эдгар Дарби, который мыл окно снаружи. Ложка была большая, столовая. Билли сунул ее в чан, покрутил, так что вышла липкая тянучка, и сунул ложку в рот. И через миг все клеточки в его теле затрепетали от жадности, восторга и благодарности. В окно робко постучали. Дарби стоял там и все видел. Ему тоже хотелось сиропу. Билли сделал тянучку и для него. Он открыл окошко, он сунул ложку в разинутый рот бедного старого Дарби, и вдруг Дарби заплакал. Билли закрыл окно и спрятал липкую ложку. Кто-то подходил.